Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомним, что сегодня вы слушаете, как всегда, по четвергам в это время совместную программу «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. И у нас сегодня в гостях руководитель Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Института наследия имени Лихачева, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук Владимир Козлов. И говорим мы сегодня о храме Преображения на Преображенской площади в Москве. Это был единственный храм, уничтоженный в советские годы действующим. То есть в 30-е годы, в 20-е, когда храмы закрывали и сносили. Сначала все-таки выходило постановление о его закрытии, и только потом храм сносили. Здесь же храм снесли действующим. У меня такой вопрос, Владимир Фёдорович. А вообще что-то известно о клире храма последнем? Мы помним, что настоятелем до своей смерти был митрополит Николай Ярушевич.
Да.
Об этом
42-го, если я не ошибаюсь, по 60-й год.
Да, об этом сейчас поговорим. Ну, вот незадолго до смерти там он перестал быть настоятелем, но мы поговорим. А вот кто были священники и последние 3 года этого храма, если я не ошибаюсь?
Ну, отец Дмитрий Дудко там служил.
Дудко служил.
Настоятелем он, конечно, не был.
В церкви я знаю, что в самом начале 60-х годов в деле есть, я не помню их имена. Не выписал. В церкви служили 4 священника, очень много, но потому что вот и указывалось, Дмитрий Дудко, диаконом он был, кстати, тогда, богослужение, написано было, совершались ежедневно, а здание по терминологии властей находилось в хорошем состоянии. То есть, конечно, это был такой благополучный с точки зрения храма.
У меня какое-то фоновое знание, не помню откуда, как бы кто-то из этих 4 не был бы жив и сейчас. Вот не помню.
Нет, может. Нет, да? Я понимаю, о ком ты говоришь. Я сейчас, к сожалению, не помню фамилию, но этот человек, который вспоминал, в частности, о митрополите Николае Ярушевиче, умер буквально в прошлом году.
Угу. И он был священником этого храма, да?
Да. И он был священником этого храма. Я, может быть, к концу нашего эфира вспомню, тогда скажу.
Вы знаете, еще вот такое, я когда составлял статью в свое время, то я как бы вот сопоставлял некоторые цифры, как иногда бывает, по памяти. Ведь подготавливали к взрыву здание в день святого апостола Петра и Павла. Это престольный праздник, там был предел Петра и Павла. А взрывали на день памяти, день гибели преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны. Да, так уж получилось. 64-й год, вот июль месяц, два таких. Но вы знаете, что еще интересно? Что, казалось бы, вот всегда, когда церковь ликвидирует, закрывает, община растворяется в том храме, в который его переводят. Но эту общину перевели в Воскресенскую церковь Сокольников. К предоставлениям права пользоваться последней на равных правах с общиной старой. Более того, община была такая мощная и дружная у Спаса Преображенской взорванной церкви, что им разрешили ежедневную продажу свечей и просфор из свечного ящика с левой стороны. То есть у них как бы была даже свой денежный, в общем, своя
свой
касса.
Кошт там был,
свой кошт. Проводить требы, тарелочные и кружечные сборы, видимо, и священников туда перевели. И тем не менее, в октябре 64-го года представители старой общины продолжали писать. Все люди, прихожане, расстроены, убиты, болеют, переживают. И дальше, известно, что часть икон из Преображенского храма были переданы в Сокольническую церковь, в том числе известные дары Преображенского полка, некоторые другие. Но через, собственно, то, что Хрущев был снят в октябре месяце, это в какой-то степени подвигло верующих опять писать, опять жаловаться. Через 10 дней после смены власти в Кремле, то есть после Покрова 1964 года, часть прихожан во главе с бывшим председателем...
Если бы удалось протянуть до этого времени, может быть, ничего бы и не случилось.
Но хотя я слышал и такую вещь, что верующие говорили по всей стране, не только, конечно, прихожане, что вот наказание Никиты Сергеевича Хрущева за то, что он сделал... Это отставка, в общем-то, и ликвидация от власти.
А вот интересно, а что это, ситуация со сносом Преображенского храма, всесоюзную известность такую приобрела?
Нет, нет, я имею в виду, нет, это сами прихожане, но он же закрывал массу храмов
везде. Вообще гонения
храмы
на церковь. Монастыри,
гонения, настоящие гонения были. И через 10 дней, то есть в октябре месяце, часть прихожан во главе с бывшим председателем совета храма Горюнковым, 41 человек, обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой передать вместо разрушенной церкви закрытый еще до войны древний Покровский храм бывшей Покровской общины на Бакунинской улице.
На Лыщиковой горе.
Нет, не-не-не, на Лыщиковой он был действующим.
Он был действующим, да.
Покровский, это бывшая Покровская община Милосердия, древний храм,
да.
Начало 17 века,
угу.
Сейчас там богослужение идет, Бакунинская, 83. И Трушин получил задание подавить вот эту инициативу, дело затянулись, и даже справка 65-го года составлена. Составлено, верующие пришли и опять требовали, заявили, что будут добиваться нового здания, и будут обращаться в райисполком, в Моссовет, везде. То есть еще вот это все продолжалось. И тем не менее, поняв, что Верховный Совет игнорирует их заявление, верующие написали на следующий день, 6 апреля 1965 года, письмо Косыгину, самому председателю Совета Министров СССР Косыгину, в котором назвали взрыв храма в ночь на 18 июля страшным и безутешным горем, постигшим нашу многотысячную общину. Они писали, что они встречали цинизм и издевательство, и писали от кого? От Куйбышевского райисполкома фамилия есть, от Трушина, от Кураедова. Верующие вообще не выбирали дипломатических каких-то оборотов, писали, цитирую, «Одной из жертв этого произвола была наша церковь Спаса Преображения. Стон и плач огромной массы прихожан этой церкви не укротил жестокости разрушителей». Недостаток,
какие эпитеты, да.
А также отсутствие церквей, грубый цинизм. Вот удел огромной массы верующих, и в частности нашей общины. Но мы не знаем.
Ну, как-то не выглядят люди, которые пишут подобные слова, забитыми.
Да.
Да.
А
или запуганными.
Я тут стал изучать вопрос последних клириков храма. Есть их
смотрю,
история.
Ты притих.
Я тут углубился в их биографии. Есть их история. Вот смотрите. О ком-то я просто сам знаю. Протерей Василий Брылев. Он даже некоторое время числился настоятелем. Очень известный священник. Он служил в Нарофоминском районе Московской области, потом в Новой Москве. А он не дожил до Новой Москвы одного года. Он в 2011 году умер уже в очень преклонном возрасте, будучи настоятелем храма, служившим. Он инвалид войны. Протерей Михаил Проковец, очень известный священник.
Вот, это я о нем помню. Он умер совсем недавно.
В 2007 он умер, но у него целая династия его там детей, священников и внуков. Отец Борис Гузняков, кстати говоря, о котором мы говорили, тут совсем
точно
недавно.
Точно, и он служил там.
Дмитрий Дудко, понятно. Вот тут среди диаконов интересно. Диакон Алексей Скороходов, и в скобках служит... в храме Троицы в Листах. Но я что-то сейчас вот так же пытался найти в разных вариантах, в поисковиках забивая Алексей Скороходов, диакон, священник, протоиерей, Троица в Листах, Листах, Троица, нигде нет никаких данных. Ну, может быть, вот если, так как я ничего про него не знаю, может быть, этот человек жив.
Может быть.
Вот.
А вот мне интересно, была ли какая-то реакция патриарха Алексия на произошедшее с храмом? Зафиксировано ли что-нибудь подобное? Издана его переписка?
Не знаю. Издана переписка. Видимо, он, может, уклонился от этого. Да,
ну, а что он мог сделать?
Но явно, что ходатайства
в своем кругу
никакого не было. Угу. Вот в этом деле, если было утрушено какой-то документ в пользу того, что Московская патриархия согласна с этим, бывали такие документы, не возражает, он бы подшил этот документ или пересказал. Угу. То есть этого не было однозначно. Может, просто было вот такое молчание.
То есть там Трушин вообще ничего не говорит о какой бы то ни было реакции священноначалия?
Нет,
ничего
священноначалия
подобного.
Ну,
здесь, конечно, здесь поза Трушина такая очень жесткая, она понятна, да? Он ни в коем случае не желал создать прецедент, он не желал уступить, да? Может быть, если бы власти знали, что вот дело обернется так, что с таким скрежетом, с таким трудом придется продавливать снос этого храма, может быть, они и не начинали бы этого.
Но они начали, на попятную...
Да, уж коль скоро они это... затеяли, то отступить они уже не считали возможным, дать слабину вот эту вот. И вот и храм, конечно, стал заложником вот такого отношения властей. Это очень жаль.
Здесь знаете, что еще? Не, конечно, не метро. Метро это как предлог был.
Изначально было понятно, что метро будет построено, вход в метро будет построен в другом месте.
Да, конечно. Но здесь еще то, что вот если вот так... Все-таки это уже был, ну, не центр города, но очень оживленное место. Это было очень... Это площадь была. Площадь открытая, а храмы действующие. У нас, за исключением, может быть, Николы в Хамовниках, которые находятся на Комсомольском, и то, которые хотели сносить в 60-е годы, я помню, это, в общем, была такая идея, когда прокладывали Комсомольский проспект, часть ограды уничтожили, потом ее сдвинули. Или Якиманки. То есть это было такое место, Камер-Калежский вал, такой перекресток мощный, что...
Очень бойкое место, да.
Привлекало тысяч людей. И, конечно, люди... А если уж рядом метро бы было, то уж как это, совсем в минутах от метро...
Вот советский гражданин, москвич или гость столицы, он выходит из вестибюля
и тут же
метрополитена
видит,
имени
и
Ленина, и вот тут такое.
И
да.
тут такое, да. Тут такое. Но вы правы, если бы это было после октября 64-го года, после Хрущевского, то есть храм не дотянул, скажем так...
Три месяца, или четыре.
Но я знаю, что Константин Михайлов, он разыскивал тех людей, а это были какие годы? Это были 90-е годы, когда вот мы выявляли эти документы параллельно, кому передан, где и потомки тех людей, которые живы. Он с ними говорил.
Интересно, а жив ли кто-нибудь еще из той общины, которая его отстаивала?
Я думаю, что конечно, там же были и молодые люди. Да. И важно то, что мы знаем... сохранились фамилии, десятки
подписи,
фамилий,
да.
подписи, и где они живут, и кто передавал ключ, и председатель, ревизионная комиссия, и кто какие слова говорил, в общем-то...
А что собой тогда представлял район Преображенский, Преображенской площади? Потому что...
Ты имеешь в виду по составу населения?
В том числе по составу населения, потому что сейчас люди, которые нас слушают в Москве, наверное, Преображенку хорошо представляют. Это Стромынка, которая
здесь... Нас же слушают не только жители
Москвы. Ну, если слушают в Москве, или там люди, которые бывали...
Преображенка — это такая старая московская окраина. Да,
вот старая московская окраина,
Но заметьте...
Уже не окраина нынче.
Совершенно верно, Лёш. Это правильный совершенно вопрос. Потому что после войны старое здание в районе, ведь там Куйбышевский райком, райисполком, он находился в 3 минутах ходьбы от этой церкви. И были снесены некоторые постройки храма даже, и построены, видимо, это в 50-х, может, в начале 60-х годов, военный завод. Он и сегодня полузакрытый завод. Угол, где проходит трамвай, угол, собственно, Стромынки заканчивается, и Богородского вала.
Да.
Это военный завод. Я хорошо помню, там у меня было общежитие. Я ходил на Преображенскую, проходил как раз вот это место храма. Нам рассказывали, показывали. Это было через 10 лет после сноса, после взрыва этого всего. Все было свежо. И... тогда ни одного, ни вывески, ничего. Да и сегодня там нет вывески. По-моему, так же и остается. Что-то связанное с радио, в общем-то, поэтому тоже прямо напротив, под окнами, существовал 10 метров, 15 метров вот этот храм. На фотографиях есть. Да.
Конечно, это все вкупе его судьбу решило, увы.
Да.
Да, как не жаль.
И, к сожалению, конечно, надо было тогда, я в 90-е годы пытался, когда вот «Исчезнувшую Москву» писал в московский журнал статьи по «Исчезнувшей Москве» на основании архивных документов, и пытался батюшек спросить, которые служили в 40-х, 50-х, 60-х, но несколько человек уходили от ответа, конечно, как-то так было.
Да, 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 это обычная еще история. Вот когда, да, когда разговариваешь с людьми той эпохи, вот эта привычка не говорить лишнего, она осталась, да,
осталась,
она дает о себе знать и сейчас.
Да. И мало, я тоже, вот в этом деле подшито несколько фотографий. Они известны, эти фотографии. Фотографий ведь мало. Вот даже инициаторы вот нынешнего возрождения храма, один из них, я хочу и сказать, Игорь Клементьевич Русакомский, он давний исследователь, краевед, замечательный архитектор, сейчас он болен, но он был возродителем, скажем так, храма и первым старостой храма возрожденного, который сейчас недавно построили.
В 2015 году он был освящен.
Да, да, я был на освящении, тоже хорошо помню. Я спрашивал, у него тоже набор фотографий, а он был свидетелем этого, он там жил недалеко, и как бы много фотографий как бы не сохранилось. Где-то они есть. Наверняка это был фотографический, в общем, уже период, когда можно было...
Может быть, где-то в семейных архивах.
Особенно,
да.
Особенно разрушение храма. Вот 30-е годы, когда разрушали храмы, тогда фиксировали центральные реставрационные мастерские фотографы. И сегодня в музее Щусева, в фототеке, вы можете найти сотни фотографий, и уже многие выложены в интернет, как разрушали, разбирали или взрывали те или иные храмы.
Но мне достаточно тяжело, как любителю Москвы, смотреть на эти кадры.
Жутко, жутко смотреть.
Я помню, что когда мы в 90-е годы жили относительно недалеко от Преображенки, на Электрозаводской,
да,
там, на Преображенке я бывал, я с 90-х годов помню в скверике лежащий камень о том, что здесь будет воссоздан храм.
Да.
То есть история, да, начала воссоздания, она тянется чуть ли не с начала 90-х.
Да, это вот как раз инициатива верующих во главе с Русакомским, в первую очередь, которые поставили деревянный крест, потом появился, потом оградка появилась, не так уже это в начале 2000-х годов, цветы были, ну а потом, оказывается, уже взяли на учет, я был на этом заседании управления госконтроля охраны памятников, это сегодняшнее Москомнаследие, когда послали туда архитекторов, есть статья хорошая Владимира Юрьевича Пирогова в московском журнале, когда вскрыли, и оказалось, что, в общем-то, и остатки, там, фрагменты кладбища, каких-то могильных плит, это же все-таки 18 века храм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Владимир Козлов, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук. При воссоздании все-таки не использовали старые фундаменты, его приподняли слегка.
Да, даже не слегка, а храм уже на стилобате, так как места нет, и где-то надо какие-то помещения служебные направо, налево, либо дорога, либо тот же военный завод, либо метро туда, то сделали вот такой подклет своеобразный, как в храме Христа Спасителя, фактически. И он, и дело в том, что еще второй раз уничтожили, мне кажется, храм, или попытались его визуально, это выстроили на углу камер Калежского вала, на том месте, где были старинные, может, помните, я хорошо помню, здание, улица 9-я рота, букинистический магазин.
Да, я помню, да. Я это же уничтожили, магазин. Это вот сейчас, недавно,
да,
совсем.
Ресторан «Звездочка».
Последнее вот, в этом году,
да,
доломали.
Вплоть до вплоть до Камер-Калежского вала. Это маленькие двухэтажные домики конца 19-го, начала 20 века.
Там у района сложная судьба, потому что Хапиловский пруд спустили. Да. Красивый Хапиловский пруд с одним затвором, гидрозатвором оставшимся.
И построили гигантскую башню, которая уничтожает, собственно...
Нет,
и даже
это чудовищно, конечно.
Ансамбль старообрядческий. Куда ни посмотришь, если не поднимешь глаза на уровне вообще своего роста, все. Это здание гигантское, но все подавляет. Офисное здание, что ли? Не знаю, что это такое.
Я тоже не знаю. Ну, смотрится ужасно.
Ужасно.
Да, и вот эти двухэтажные домики, я помню, да, о чем идет речь, вот эти двухэтажные домики, они сами по себе как бы, естественно, никакой ценности не представлены, но это Москва,
это
вот она такая.
Застройка.
Да.
Тем
вот...
более это улицы важные, улица Девятая Рота, это первая Преображенская Слобода, это старообрядческий вообще район проживания старообрядцев, почти полностью снесены.
Нет, нет, ну это, конечно, просто тоска, говорить об этом тоска, да, да, ужасно.
И ужасно, что если идти от Преображенки в сторону Электрозаводской переулками, видишь, что и там уже начинают доламывать то, что осталось. Деревянные дома.
Я недавно была на Таганке, в Дровяном переулке, в Мартыновском. Ну, это, конечно, беда.
Но
просто
это давно
беда.
Там.
Беда, беда. Да. Ой, да. Ужас. Да. Лучше бы не заходила я туда.
Да. Ну, важно, что, мне кажется, храм был... построен, и образ его все-таки передан в новой архитектуре. Это тоже важно.
Он все-таки практически один в один восстановлен,
да,
если
да,
не считать, что
да.
приподняли стилобат поставили.
Конечно, конечно. Это важно, потому
что... Ну, это как раз была производственная необходимость такая, да, этот стилобат устроить тут, ну, что поделаешь, ничего не поделаешь.
Мы с Ксенией спорим периодически по поводу необходимости воссоздания утраченных московских памятников.
У нас, да, разные точки зрения.
У меня тоже. У меня своя точка зрения. Я знаю точку зрения многих своих коллег, искусствоведов. У меня точка зрения, что надо воссоздавать там, где это еще возможно.
У меня такая же точка зрения, да. Там Успение конечно. На Покровке я мечтаю увидеть.
Я сейчас
Ты подумай, из чего сделают это Успение на Покровке?
Это неважно.
И сколько денег на этом отмоют?
Нет.
Тогда, Владимир Фочч, нужно именно создавать образ. Не вот такой же, как он был, а образ.
Если есть... Много фотографий, а много фотографий у нас сохранилось.
Успение на Покровке обмерен вообще
обмерено.
Весь полностью.
Если есть чертежи, если есть образ очень важный, потому что это все произошло в 20 веке. Я понимаю, если 17 век. Поэтому, тем более, такой памятник. Я понимаю, можно там спорить, допустим, стоило воссоздавать собор в Зачатьевском монастыре в том виде, в котором он был, или в том виде, в котором он сейчас есть. Хотя я больше склоняюсь к тому, что, наверное, надо было быть. Но здесь выполнено хорошо, я считаю, собор. А уж такой, как Успение на Покровке, или сейчас. И понимаете, здесь еще спасет эти места, не застроенные еще, редко, от застройки безобразной. Вот посмотрите, церковь Евпла, одна из первых снесенных в Москве.
Архидиакона, да.
Да? На улице Мясницкой и... Милютинский переулок, на Стрелочке.
На Стрелке, но там он теперь создавал... здание Вышки построено.
Вышка.
А долгое время был пустой.
Пустой, и даже чуть ли не община была создана, понимаете?
Была, не то, что чуть ли,
ну,
была.
Да, была. Ну
так
что,
Успение на Покровке
тем
тоже
более
есть.
Важнейший в истории этот храм, интересной архитектуры, который бы держал всю Мясницкую, все, пирог появился, разлапистый, такой цветной, как пирожное.
Мне
какое-то.
Вот кажется уместным подходом создание таких миражей вот этих храмов, таких голограмм. Ну, это же технически, наверное, возможно.
Ну,
да?
Как, чтобы он по ночам вырастал из сквера.
Почему по ночам?
И страшно снился
тоже,
ночью.
Чтобы это было такое скорбное напоминание.
Это будет
где будет община, простите, где будет община в храме Успения на
Покровке? Я, кстати, не считаю, что они
должны
быть действующими обязательно. Там хорошо послужить на Успение.
Слушай, это неблагоговейно создавать храм для того, чтобы там не служить.
Там служить будут?
Нет, служить там на Успение послужат. Да. Еще когда необходимо. Там,
на праздники.
На какие-то праздники.
Конечно.
Но это можно сделать, вот тот же Успение. Восстановите мне Успение на Покровке. Я хочу прийти туда. Пускай это будет как музей утраченных храмов. Пускай это будет как музей Московского русского барокко Нарышкинского. Пускай это будет как еще что-то там, не знаю, такое. Но я хочу его вновь увидеть. Вот,
Никола Большой Крест.
Я его никогда не видел, конечно, но да. хочу его увидеть.
Никола Большой Крест. Ну
да.
Что, место сохранилось.
Спас на Бару. Да.
Откопали фундамент и закопали.
Спас на Бару.
А что там
ну,
с местом?
Спас на Бару, это да, это конечно.
В Кремле внутри.
В Кремле внутри туда вообще не пройдешь никогда да. и не увидишь. Он был фактически закрыт.
А древнейший, в коробочке. 13 век. Что у нас, есть каменные храмы в Москве 13 века? Вот там по поводу Спаса на Бару много легенд ходило, как его снесли.
А он 13-го, он, по-моему, 14-го.
13-го. 13-го, но есть... Это же никак уже не проверишь, потому что его нет. Но есть некоторые данные, что Матвей Федорович Казаков его разобрал полностью. Да, и собрал
даже
заново.
Из кирпича частично, да, да. да. Но в тех же формах это тоже важно. Важно.
Но мы отошли от темы. Давайте вернемся все-таки в завершение к Преображенскому храму, потому что у нас времени, Леш, да, остается совсем
несколько
немного,
минут,
правда?
Три минуты.
Вот. И я вот сейчас вспоминаю свой разговор с отцом Михаилом Дудко, с сыном отца Дмитрия Дудко. И он со слов отца Михаила, сам он был тогда маленьким еще, он был ребенком, сколько-то ему было, 3 года, может быть, да, к моменту сноса Преображенского храма. Но отец, то есть вот отец Дмитрий, рассказывал, что все-таки прихожане, часть прихожан там запиралась в этом храме.
А я это у Паламарчука читал.
В Преображенском.
Это у Паламарчука 40-40.
Паламарчуку тоже во всем доверять нельзя. То есть,
да, у него много эмоционального.
Да, нельзя его слова как истину в последней инстанции воспринимать. А здесь вот ну, воспоминания свидетеля. И вот как раз вы сейчас процитировали, Владимир Фёдорович, документ, что приходилось выкуривать да, верующих из храма. Я думаю, что это как раз имеет к этому отношение.
Да, слово потому «выкуривать» что... оно такое, да.
да. да
потому что он не мог написать, что мы применили насилие или еще что-то. Наверное, это сразу возможно.
И отец Михаил рассказывал со слов отца Дмитрия так, что людям этим, которые заперлись там, им пообещали, что вопрос о сносе храма будет отложен. Пересмотрен. И таким образом их оттуда вот именно выкурили. Но как только их выкурили, чёрное дело было
сделано.
Интересно,
что даже в те годы да. туда не вламывалась милиция с дубинками и не...
И не развозила по психушкам. Да, да. вот странно тоже. Да. А могли бы сделать, например, ну, уже... с Почаевской лаврой все это происходило. Там жесточайшими способами боролись.
Все помягче уже было.
Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу про храм Преображения на Преображенской площади в Москве. Напомним, что говорили мы про единственный снесенный в Москве действующий храм, потому что когда сносили храмы десятками по столице, сначала все-таки выносилось какое-то предписание о сносе, а потом уже храм уничтожался.
Закрытие,
снос потом, а потом он уничтожался. А здесь вот просто действующий храм взяли, снесли. Последняя служба прошла меньше, чем за 2 недели до его сноса. Говорили мы сегодня о Преображенском храме с Владимиром Фёдоровичем Козловым, руководителем Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Института наследия имени Лихачева, председателем Московского краеведческого общества, кандидатом исторических наук. Спасибо большое. Мы напомним, что это была совместная программа «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Да, дорогие друзья, пишите нам, пожалуйста, под спудом @yandex.ru – это адрес музея.
info@radiovera.ru – это адрес, почтовый адрес радиостанции электронной.
И мы еще раз благодарим Владимира Фёдоровича за такой содержательный разговор с документами в руках, с цитатами. Это очень важно.
Спасибо,
спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо. До свидания. Вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».